Было уже совсем светло, когда Званцев спустился в вестибюль. В огромные окна вливался сероватый свет туманного утра, но чувствовалось, что вот-вот проглянет солнце, и день будет ясный. В вестибюле никого не было. На диване валялось скомканное покрывало. Несколько свечей догорали на столе между банками и блюдами с едой. Званцев оглянулся на лестницу. Наверху шумели голоса. Где-то там был Михайлов, который обещал проводить Званцева. Званцев подошел к дивану и сел. По лестнице спустились трое молодых людей. Один подошел к столу и принялся жадно есть прямо руками. Он двигал тарелки, уронил бутылку с лимонадом, подхватил ее и стал пить из горлышка. Второй спал на ходу, еле ворочая глазами. Третий, придерживая его за плечи, возбужденно говорил.
«Каспар говорил Краснову, только это и сказал, и тут же старик повалился прямо на пульт. Мы его подхватили и отнесли в кабинет, а там спит Сережка Круглов, так мы их рядом и положили».
«Даже не верится», — невнятно сказал первый. «Он жевал. Неужели так много успели?»
«Вот черт, сколько раз тебе повторять? 98%! С какими-то 10-тысячными я не запомнил».
«Неужели 98?
Ты, я вижу, совсем отупел, не понимаешь, что тебе говорят».
«Я понимаю, но я не верю». Тот, что ел, вдруг сел и придвинул к себе банку с консервами. «Не верится. Казалось, дело совсем плохо».
«Ребята», — пробормотал сонный, — «пойдемте, а? Сил нет». Все трое вдруг засуетились и вышли. По лестнице спускались все новые и новые люди, сонные, еле передвигающие ноги, возбужденные, с опухшими глазами, с хриплыми от долгого молчания голосами. «На похороны это не похоже», — подумал Званцев. Он знал, что Акада умер, но в это не верилось. Казалось, что академик просто заснул, только никто пока не знает, как его разбудить. «Ничего, узнают. 98%, — подумал он. Совсем неплохо. Ему было очень странно, что он не испытывал горечи утраты. Горя не было. Он ощущал только что-то вроде недовольства, думая о том, что придется, может быть, еще долго ждать, пока Акада вернется. Как раньше, когда Акада надолго уезжал на материк. Михайлов тронул его за плечо. Он был без плаща и без халата. «Пойдемте, океанолог Званцев». Званцев встал и пошел за ним к двери. Тяжелые створки разошлись сами, бесшумно и мягко. Солнце еще не поднялось, но было светло, и по серо-голубому небу быстро уходили облака. Званцев увидел плоские кремовые корпуса и улицы между ними, засыпанные красным опавшим листом. Люди выходили из института и растекались по улицам группками, подвое, потрое. Кто-то крикнул: «Товарищи из Костромы отдыхают в корпусе номер 6, этажи 2 и 3». Вдоль улиц редкими цепями продвигались небольшие многоногие кибердворники. За ними оставался сухой, серый, чистый бетон. «Хотите шоколадку?» — спросил Михайлов. Званцев покачал головой. Они пошли к шоссе между рядами приземистых желтоватых зданий без дверей и окон. Зданий было много, целая улица. Это были блоки с квазибиомассой, хранилище мозга Акада. 20 000 секторов биомассы, 20 приземистых зданий с фасадами в 30 метров, уходящих под почву на 6 этажей. «Для начала неплохо», — сказал Михайлов. «Но дальше так нельзя. 20 зданий на одного человека — это слишком много. Если каждому из нас отводить столько помещений...» Он засмеялся и бросил обертку от шоколадки на бетон. «Кто знает», — подумал Званцев, — «тебе, может быть, хватит и одного чемодана. Да и мне тоже». К брошенной бумажке неторопливо ковылял кибердворник, постукивая по бетону голенастыми ногами.
«Эй, Санька!» — закричал вдруг Михайлов. Обогнавший их грузовик остановился, из кабины высунулся давешний водитель с блестящими глазами. Они залезли в кабину. «Где твои верблюды?» — спросил Михайлов.
«Пасутся где-то», — сказал водитель. «Надоели они мне. Пока я их выпрягал, они меня снова оплевали».
Михайлов уже спал, положив голову на плечо Званцева. Водитель, маленький, черноглазый, быстро вел тяжелую машину и тихонько пел, почти не двигая губами. Это была какая-то старая полузабытая песенка. Званцев сначала прислушивался, а потом вдруг увидел идущие низко над шоссе вертолеты. Их было 6. Тогда он подумал, что теперь снова закипит жизнь в этой мертвой зоне. Пошли самодвижущиеся дороги, люди спешат к своим домам, заработали микропогодные установки и сигнальные световые столбы на шоссе.
Кто-нибудь уже отдирает фанерные листы с корявыми буквами. Радио передает, что великое кодирование закончено и прошло удовлетворительно. На вертолетах, наверное, прилетела пресс-группа, будут передавать на весь мир по СВ изображения приземистых желтых зданий и оплывших свечей перед выключенными пультами. И кто-нибудь, конечно, полезет будить Каспара, и его будут оттаскивать за брюки и, может быть, даже сгоряча надают по шее. И весь мир вскоре узнает, что человек совсем скоро станет вечным. Не человечество, а человек. Каждый отдельный человек, каждая личность. Ну, положим, сначала это будут лучшие. Званцев посмотрел на водителя.
«Товарищ», — сказал он, улыбаясь, — «хотите жить вечно?»
«Хочу», — ответил водитель, тоже улыбаясь. «Да я и буду жить вечно».
«Я тоже хочу», — сказал Званцев.